Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко.
«Я проспал за утренню и обедню».
Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по 50 поклонов через весь год, заглянул в хату. Но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, которую не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве. Вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к чубу.
Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему удивиться. Тому ли, что кузнец воскрес? Тому ли, что кузнец смел к нему прийти? Или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем?
Но еще больше изумился он, когда в акулы развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе.
А сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:
«Помилуй, батька, не гневись, вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам, во всем каюсь. Бей, да не гневись только, ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили».
Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его 3 раза по спине.
«Ну, будет с тебя. Вставай. Старых людей всегда слушай. Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется?»
«Отдай, батька, за меня Оксану».
Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная. Пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно: «Добре, присылай сватов».
«Ай!» — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.
«Погляди, какие я тебе принес черевики!» — сказал Вакула. «Те самые, которые носит царица».
«Нет, нет, мне не нужно черевиков», — говорила она, махая руками и не сводя с него очей. «Я и без черевиков». Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку, красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.
Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей. Хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою. «А чья это такая размалеванная хата?» — спросил Преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
«Кузнеца Вакулы», — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.
«Славная работа», — сказал Преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах. Но еще больше похвалил Преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленую краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду. Такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он, бать, яка-кака, намалевана». И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.